Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Уроки эпохи Трампа. Эпоха Трампа – аберрация или новая нормальность? Способен ли Джо Байден сплотить американцев? Советский дух в американском обществе. США и Россия в президентство Байдена. Больше санкций, больше давления. Я попросил поделиться мнениями о 2020 году и прогнозами на 2021 год научного сотрудника университета имени Джорджа Вашингтона Роберта Ортунга, историка из университета Индианы Дмитрия Шлепентоха и публициста Дэвида Саттера. «2020 год, оказавшийся последним годом президентства Дональда Трампа, заканчивается на символической ноте. Президент, набравший на выборах рекордное для действующего президента число голосов избирателей, но проигравший кандидату, за которого проголосовало самое большое число избирателей в истории Соединенных Штатов, почти два месяца формально не признают поражение, погрузив страну в состояние некоторой нервозности». Вряд ли кто сомневается, что Дональд Трамп освободит Белый дом к 20 января, дню инаугурации нового президента. Судами были отвергнуты около 60 исков его избирательного штаба с обвинениями в нарушении процедур голосования. Но какие-то сюрпризы не исключены. Пресса, например, сейчас обсуждает сугубо теоретический вариант отказа признания Сенатом результатов голосования коллегии выборщиков. По словам людей из окружения президента, он встречается с сенаторами-республиканцами, пытаясь прозондировать их настроение на этот счет. Главные СМИ страны, впрочем, тоже ведут себя характерно для эпохи Трампа, трактуя любые слухи и предположения не в пользу президента. Мой собеседник Роберт Ортунг считает, что поражение Трампа на выборах стало реакцией на потрясение последних 4 лет.
Наиболее важный урок 2020 года для Соединенных Штатов, на мой взгляд, заключается в том, что большинство американцев предпочитает нормальность. Они проголосовали за Джо Байдена, что без сомнения является реакцией на президентство Трампа, которое руководит страной, исходя из личных интересов, руководствуясь инстинктами. Люди попросту проголосовали за восстановление нормальной системы управления страной. Вместе с тем, страна сильно поляризована, поэтому сейчас очень трудно строить прогнозы о том, что поможет объединить общество, как двигаться вперед.
Существуют разные взгляды на политику администрации Трампа в отношении России. Сам Дональд Трамп настаивает на том, что он относился к Кремлю гораздо жестче своих предшественников. Его критики утверждают, что Трамп симпатизировал Путину и даже намеревался отменить часть санкций сразу после прихода в Белый дом. На ваш взгляд, повезло Кремлю с администрацией Трампа?
Мы были свидетелями двух стратегий. Одна – личная политика Трампа в отношении Путина и России, другая – политика его администрации, отражающая традиционное скептичное отношение к России со стороны американского политического истеблишмента. Эта политика включала санкции и критику в адрес Кремля. Но главная проблема для России заключается не в политике Соединенных Штатов. Главная проблема в том, что происходит внутри России. Для нее важно не кто находится у власти в США, а кто находится у власти в Москве. Является ли главной целью этого человека экономическое развитие России, диверсификация ее экономики, отказ от ставки на нефть как основного источника благосостояния страны? Ответ на этот вопрос – нет. Экономическая ситуация в России ухудшается, экономический рост в последние годы значительно ниже, чем в западных странах. Я бы сказал, что для Москвы американская политика в данной ситуации сравнительно несущественна, равно как и для Соединенных Штатов. По большому счету, не важна Россия. Мы в гораздо большей мере зависим от Китая или Европы.
Несколько дней назад Владимир Путин провел свою традиционную пресс-конференцию. Какое он произвел впечатление на вас?
Мне наиболее интересным показалась его полная оторванность от реальности. Я достаточно внимательно слежу за историей с так называемой мусорной реформой в России. Журналистка из Магнитогорска задает Путину вопрос, почему в ее регионе не осуществляется. На что Путин отвечает, конечно же, реформа у вас идет. Затем он сделал смехотворное заявление о том, что Россия готова заняться переработкой отходов. А это один из важнейших внутренних вопросов для сегодняшней России. Проблемой утилизации мусора озабочены многие россияне. Это повод для масштабных протестов на севере страны, не желающим принимать отходы из Москвы. То есть Путин провожает 2020 год, говоря о прекрасных, замечательных вещах, ожидающих Россию. Но это не имеет никакого отношения к реальности. Объективно говоря, главным событием прошлого года для страны стал референдум о поправках Конституции. Это главное достижение Путина. Сохранение власти в своих руках – его основная забота.
Как вы думаете, этого достаточно, чтобы обеспечить политическое долголетие Владимира Путина?
Для оценки устойчивости положения диктаторов у власти обычно рассматриваются два критерия – вероятность революции снизу или вероятность переворота, организованного теми, кто находится во властных структурах. Пока, похоже, основные могущественные игроки глубоко преданы ему. Их влияние и власть зиждется на системе, в центре которой находится Путин, они это осознают. И даже если в среде силовиков есть какие-то трения, подковерная борьба, наверху оппозиции Путину нет, и это ключевой фактор. Конечно, в стране назревает недовольство, что, например, показывают протесты в Хабаровске, в других местах, но они не перерастают в нечто большее.
Как вы думаете, что Путин может ожидать от администрации Джо Байдена? Ведь прогнозы самые разные, от облегченного варианта перезагрузки до безжалостного давления.
Путин сжег мосты с Западом, Соединенными Штатами из-за Украины и оказался в зависимости от Китая. Он пытается балансировать между этими двумя полюсами, испытывая слишком большое притяжение со стороны Китая. Для улучшения отношений с США Путину необходимо сделать какие-то шаги навстречу Западу, и приход Байдена в Белый дом, скорее всего, добавит актуальности этой задачи, поскольку Байден наверняка попытается устранить трения в трансатлантических отношениях, на которых пытался сыграть Кремль и организовать внятный совместный ответ на российские действия. С этой точки зрения, победа Байдена – плохое известие для Путина, так что трудно представить какие-то значительные перемены в двусторонних отношениях до тех пор, пока Путин находится у власти в России. Поскольку уход Путина выглядит очень маловероятным, то этот прогноз на обозримое будущее.
Это был Роберт Ортунг. Для историка Дмитрия Шлепентоха уходящий год подытожил необычную эпоху в истории Соединенных Штатов – эпоху Трампа, которая, как он считает, позволяет говорить о любопытных исторических параллелях.
Но в моем представлении трампизм показал глубинное неверие огромной массе людей в старые институты власти, который, в общем, с моей точки зрения, напоминает мне конец Римской Республики, когда огромное количество людей стало полагать, что ни Сенат, ни республиканские институты не священный и неприкосновенный. Появлялись разные авантюристы, очень напоминающие Трампа, например, пресловутый Кателина, известный нам по речам Цицерону, который хотел стать диктатором. Кателине ничего не удалось. Но следующие за Кателиной, другим людям, типа Сулли, а потом, естественно, Цезарю, это удалось. И вот этот вариант возможной трансформации американской республики в американскую империю, если так можно сказать, он возможен. Я вам не говорю, что он обязательно будет. Но эмбрион подобного развития существует, он появился. И Трамп в этом плане знаковая фигура. Даже если многие будут полагать, что Трамп – это некая аберрация, случайность, о которой можно забыть.
Дмитрий, но термин «империя» в контексте Соединенных Штатов все-таки звучит очень большой, скажем так, натяжкой. Разговор, насколько я понимаю, идет о популистах с авторитарными замашками, приходящих во власть извне.
Люди, которые там появлялись, будь то и Цезарь, будь то и Сулла, и будь то тот же Кателина, хотя они и были формально представителями знати, они тоже были известными аутсайдерами. Они просто тоже играли на толпу, которая уже презирала, ненавидела или считала чуждым старые сенатские институты. Их так и называли популяри, то есть люди, которые обращаются прямо к популусу, к народу, в отличие от оптиматов, сенаторов, которые представляли старую олигархическую римскую элиту. Прокручивая в ложе историю, естественно, не разложить, но они представляли собой, опять же, людей, которые играли на неверии в старые институты.
То есть вы видите в феномене Трампа тревожную для американской демократической системы тенденцию?
Не есть потенции превращения в известного рода авторитарную систему. Вот эта потенция, эта возможность, она есть, и она показана, демонстрирована наличием Трампа. До Трампа можно было и эту возможность отрицать. Наличие Трампа говорит о том, что подобного рода процессы вовсе не ожидаемые через 300 лет, а они могут быть достаточно близко. Достаточно большой экономический кризис, который доведет до безумия миллионы американцев. И эти американцы теперь уже не верят в том, что институты их представляют. Процесс пойдет, не обязательно пойдет в русле империи, он может просто пойти в русле распада. Это тоже, впрочем, обсуждается. просто Трамп, он симптом серьезной болезни, которая может развиться.
Ну, на это вам многие возразят. Большинство американцев отвергло Трампа. Система все-таки доказала свою жизнестойкость, удержав непредсказуемого лидера в рамках конституционных норм. И сейчас в Белый дом приходит более традиционный лидер, намеренный, как он говорит, сплотить общество. Вы не верите в его успех?
Ничего, это пустые слова, потому что же сделать как лучше он, скорее всего, не сможет. Просто ресурсов нет. Если есть ресурсы, так надо ему производить массовое раскулачивание Уолл-стрита и других институтов. На это Байден никогда не пойдет, он их, во многом их представитель. Поэтому скоро очень не только эти самые деплорабл, как их называла Клинтон, будут сильно им разочарованы, но и чернокожая либеральная масса, которая тоже ожидала больших пряников, тоже в скорости выяснит, что Байден совсем не тот человек.
Таково мнение Дмитрия Шлепентоха. Публицист Дэвид Саттер только что опубликовал в газете Wall Street Journal комментарий, в котором он также отчасти подытоживает эпоху Трампа. Точнее, он оценивает явления, которые отчетливо выявились на фоне 4 лет правления Дональда Трампа. С точки зрения Саттера, некоторые из этих явлений начинают напоминать советскую действительность. В частности, поведение ведущих американских средств информации.
И они это не скрывают. Уже не считают себя обязаны быть объективными. Они в случае «Нью-Йорк Таймс» это объявили, что ситуация с администрацией Трампа настолько экстремальная, что традиционные стандарты объективности и честности уже не работают. Надо не доставлять новости, но показать, настолько эта власть порочная и даже криминальная.
Дэвид, это сильное обвинение. Вы цитируете в своем комментарии обозревателя «Нью-Йорк Таймс», призывающего журналистов отбросить хрестоматийные принципы журналистики при освещении Дональда Трампа. Но, в конце концов, это лишь мнение комментатора.
Например, они говорят, что Трамп лжет, или его утверждения фальшивые. Но это должен быть объективное сообщение новости. Элемент суждения не должен присутствовать, но присутствует, и это уже новая политика многих американских газет и органов массовой информации. Это началось в «Нью-Йорк Таймс», который открыто об этом объявил. И сейчас, имея в виду влияние «Нью-Йорк Таймс», это распространилось везде. Ситуация возникла в Америке, где люди не могут просто доверять средствам массовой информации. Раньше, конечно, был скептицизм, но такой уровень недоверия, который существует сейчас, это не был. Не было настолько очевидно, что газеты фактически отказывают сообщить новости, когда это в пользу одного или другого политического лидера. Самый вопиющий пример – это была ситуация с сыном Байдена, когда нашли его компьютер, где было довольно много документации, которая указывала на коррупцию. Они просто решили об этом не писать. И сейчас мы знаем, что есть люди, готовые дать показания.
Дэвид, уточним, что эта история все-таки поверхностно упоминалась в прессе, и сегодня известно лишь, что в отношении сына Джо Байдена, Хантера Байдена, ведется расследование на предмет возможных налоговых нарушений, вытекающих из его контрактов с иностранными фирмами.
Когда это был вопрос об анонимных источниках, которые говорили о сотрудничестве компании Трампа с Путиным и с Кремлем, они настолько много писали на базе этой фальшивой информации, чтобы создал совершенно нездоровую атмосферу лжи в обществе. Поэтому мы имеем ситуацию, где, с одной стороны, когда они имеют фальшивую информацию, которая была доставлена им, анонимных заинтересованных источников, они это рекламируют, и когда они имеют настоящую информацию, которая им не нравится, где люди готовы просто публично защитить их позицию и самоидентифицировать, они об этом отказывают писать. Поэтому это новое поколение в нашем журнализме, но это очень угрожающе, потому что мы в зависимости от какого-то стандарта честности в средствах массовой информации, все может превратиться в качество Twitter и Facebook, где люди могут говорить все, что угодно. Наша пресса сейчас спускается довольно серьезно на уровень Твиттера и Фейсбука. Но одновременно Твиттер и Фейсбук, их низкокачественные содержания, они начинают цензурировать, в смысле по политическим причинам. Это было очевидно, когда они мешали распространить информацию по поводу Хантера Байдена, когда это было обнародовано и когда об этом писал газета «Нью-Йорк Пост».
Говорит Дэвид Саттер, мы продолжим разговор после рекламы.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Американские вопросы». Его ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Об уроках эпохи Трампа мы говорим с Робертом Ортунгом из университета имени Джорджа Вашингтона, историком Дмитрием Шлепентохом из университета Индианы и публицистом Дэвидом Саттером. Да, Дэвид, в этой ситуации действительно вспоминается знаменитая максима Шолохова в защиту партийности советской литературы. Он сказал, мы пишем по указке сердца, а сердце принадлежит партии. Ведь никто, я подозреваю, не указывает журналистам той же «Нью-Йорк Таймс», что и как писать.
Не так много дали указания в советской прессе. Люди знали, что писать. И там был тоже сама цензура была очень важна в Советском Союзе. Люди без особых принуждения писали пропаганду, потому что они знали тогда, что их карьера на это зависела. Но это то же самое у нас. Здесь нет указаний, хотя могут быть тоже указания. Люди уже понимают, что старые стандарты уже не работают. Награждать кого-то из-за того, что он настаивал, например, что информация по поводу Хантера Байдена – это важно, мы должны быть первыми, мы должны исчерпывающе об этом писать, он просто рискнул его карьерой.
Видный демократ Роберт Райш, бывший министр труда в администрации Клинтона, в британской «Гардиан» публикует статью, которая называется «Гнуснейшее наследие Трампа». Там он подводит свою черту под президентством Трампа и обвиняет его в подрыве демократических институтов. Райш, как и вы, тревожится за будущее страны, половина граждан которой поддерживают президента, попирающего, по словам Райша, нормы, традиции поведения президентов и даже законы.
Трамп не нарушил ни одного института в Америке. Он оперировал в рамках закона. Проблема коррупции, интеллектуальной коррупции, которая происходит, и отсутствие ход профессиональных стандартов в области академии и журнализма, это гораздо более серьезная проблема для будущей страны, чем действия Трампа.
Что вы называете интеллектуальной коррупцией?
Отход от критерий объективности, от честности, от желания и умения слушать другие точки зрения. Создание ситуации, где толерантность становится идеологией, и которая имеет свой осведомитель, свое наказание, свое искажение правды.
Дэвид, как вы объясняете эти трения в обществе, эти зашкаливающие эмоции последних 4 лет?
В посткоммунистическом мире люди ищут и не найдут настоящее интеллектуальное применение. И какие-то замены искусственные имеют тенденцию просто испортить интеллектуальную жизнь в стране. сосредоточивать внимание и энергию людей на предметах, которые не стоят так много внимания, и создать конфликты, которые никому не нужны в самом деле. Вот Трамп был детонатор в определенном смысле, потому что все, которые были недовольны интеллектуальным состоянием общества, нашли, наконец, человека, который был готов защитить их недовольство.
Точнее сказать, выразил недовольство, стал рупором.
Рупором, но он это делал крайне грубо, можно сказать, и неумело. И тоже на не очень высоком уровне. Но факт, что все это, наконец, встретил сопротивление, это, конечно, уже внушило в определенных кругах чистой истерики.
Избранный президент Джо Байден обещает сплотить американцев и, как говорится, залечить раны. Это достижимо, как вы считаете?
Я считаю, что есть шансы, и, может быть, немалые. Надо всегда иметь в виду, что Байден – это опытный политик. И он абсолютно знает, где центр тяжести общественного мнения. И он тоже знает, что если он будет это игнорировать, его партии и он сам будут страдать в следующих выборах. Вопрос здесь настолько, ситуация просто позволит ему это делать. Это мы не можем сказать. Но если это будет его свободный выбор, я предполагаю, что он будет стараться как-то снизить температуру общественного мнения и, кроме всего, принимать совершенно другой стиль риторики, чем мы видели с Трампом.
Кстати, ведь Дональд Трамп принес в Белый дом манеру общения, которую никогда не позволяли себе его предшественники. Он не чурался грубости, оскорблений. И отсутствие этого раздражителя, скорее всего, поможет успокоить страсти.
Безусловно. Он был провоцирован в многом. Но Трамп, как президент Соединенных Штатов, он был просто обязан стараться соединить страну. Он эту обязанность просто игнорировал. С результатом, что он создал больше врагов, чем он бы создал, если он только старался выполнить его программу. Я не могу минимизировать уровень провокации в отношении Трампа. Фальшивые обвинения, нечестный журнализм. Но все-таки газеты, они не несут такую ответственность, как президент страны. И Трамп это просто не признал. Во время первого дебата, наверное, он проиграл в первый вечер дебатов, когда он напал на Байден, не дал ему говорить, вел себя совершенно некультурно и ненормально. Потом он немножко корректировал его манеру, но это было уже поздно. Я уверен, что Байден не повторяет этот стиль поведения, и это будет большой плюс для американского общества.
Ожидаете ли вы от Джо Байдена резких или хотя бы заметных изменений в политике в отношении России?
Надо иметь в виду, что не существует очень много вопросов, где возможно сделать какой-то новый подход в политике между Россией и Соединенными Штатами. Я думаю, что самая важная разница будет, что Байден все-таки не будет дать Путину лично никакой кредит доверия. И это хорошо, потому что Путин это не заслуживает. И Трамп очень себе навредил его настаиванием, что он будет как-то создать какие-то личные отношения с Путиным. Путин, наверное, делал все, чтобы поощрять его, что такое возможно. Но это навредил статус Трампа как мировой лидер. И в глазах многих американцев, не только те, которые были против него от самого начала. Байден не будет это делать. Но что касается конкретные решения Трампа в отношении России не были такие плохие. Я предполагаю, что в многом Байден просто будет продолжать существующую политику.
Дэвид Саттер, тем не менее, заявления Байдена в отношении Путина и Кремля разительно отличаются от заявлений Трампа. Взять хотя бы реакцию Байдена на отравление Навального. По-видимому, можно предположить, что, по крайней мере, Владимиру Путину придется услышать немало неприятных слов из Белого дома.
Самые главные шаги, которые могли принимать американские власти, они никак не будут принимать. Они могли требовать какая-то возмездие по поводу уничтожения малайского Боинга. Они могли стараться как-то обнародовать правду о недавней истории, начиная с взрывами в домах, но продолжая с всеми террористическими актами и убийствами. Но я не ожидаю этого от Байдена. Они могут усиливать помощь для Украины, но когда Байден был вице-президент, он был частью администрации, которая отказала в этой помощи. Поэтому это трудно на это рассчитывать. Трамп был такой узкий бизнесмен в многом. Он был человек, который не понимал важность слов, особенно в отношении России. Он считал, что прав человека – это совершенно несерьезное дело, но в России это больше, чем серьезное. Но в этой области опять Байден не будет повторить ошибки Трампа. Другое дело, что как человек, который работал в администрации Обамы, где настроение было все-таки, чтобы угодить Путину, негласно, но конкретно, какие конкретные шаги Байден будет принимать, это менее предсказуемый.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. С моими собеседниками Робертом Ортунгом, Дмитрием Шлепентохом и Дэвидом Саттером мы подводили черту под эпохой Дональда Трампа. Эпоха Трампа – аберрация или новая нормальность? Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах «Свобода» и на всех подкаст-платформах.